Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодняшнюю передачу начнем с того, что записала по моей просьбе в Питере моя коллега Татьяна Валуевич.
Горжусь, конечно, за действия Петра Первого, поскольку, понимаете, мне так кажется, у нас такое государство, что порядок, так качество, может быть тогда, когда вот именно есть хозяин. Петр был действительно настоящим хозяином, хозяин государства. За что стыдно, это вот за смутное время и при Иване Грозном, и при Сталине тоже.
Народом, наверное, русским очень горжусь, тем, что он все-таки, есть у него ядро, которое устоит во всем. Я родилась 21 декабря, в день рождения Иосифа Виссарионовича. Но вот в последнее время, когда открываются архивы, и столько злодеяний, хотя такими же жуткими монстрами были Иван Грозный, и все, давайте так скажем, диктаторы, а людям нужен вот такой лидер, хотя и злой.
Я, пожалуй, горжусь теми великими победами, которые были одержаны. А может быть, стыдно как раз последствия этих побед, те перегибы, которые случались. Мы сейчас пожинаем плоды.
Нашей истории гордиться нужно в первую очередь. Все. А стыдно? Нет. У всех же история такая же не гладкая.
Горжусь людьми историческими. Это и люди искусства, и люди науки, которых Россия, ну, превеликое множество принесла в наш мир. И, может быть, то отношение, которое наша история перевернула с ног на голову к этим людям. То есть хочется открытой истории. Не той, которая переписывается с каждым новым правителем, а та, какая она была и будет, чтобы она писалась один раз и навсегда. И чтобы это была действительно реальная история, а не домыслы и какие-то догадки и политические прерогативы, которые спускают нам сверху. За это, конечно, где-то, наверное, все-таки стыдно.
Знаете, что помимо некоторой структурной и содержательной однотипности объединяет все эти ответы? То, что все говорящие – примерные ровесники российского президента Владимира Путина. И записано это на тех самых ленинградских улицах, на которых вырос и начал свое идейное формирование Владимир Владимирович. Он сам это недавно подчеркнул, намекая на то, что остается этой силой частицей, человеком, как все, которому претят разговоры об элитарности образования, поскольку у него от них, я цитирую, возникает чувство недоступности для рядового гражданина, оторванности от граждан и от народа. Правда, Путин давно уже вот так запросто ни по питерским, ни по каким другим улицам не ходит. А если бывает и пройдется недолго в окружении амбалов-телохранителей, то только разве для короткой фотосессии по соображениям политического пиара. А вот уроки истории он сам теперь дает. Правда, не тем, кто вырос на улице рядом с ним, а историкам и учителям, которые будут в соответствии с усвоенным на этих уроках учить истории детей. Вот этим-то учителям и урокам воспитанника Ленинградской улицы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу. Итак, 21 июня в президентской резиденции в Новоогареве преподавателям истории и обществоведам России были даны новые установки, как управлять клячей истории, которую еще известный советский поэт обещал загнать. То ли куда надо, то ли придав ей необходимое ускорение до смерти. Несмотря на все угрозы и старания, конца истории до сих пор не наступило. Но вот уже неделю историки обдумывают смысл полученных в Новоогареве руководящих указаний и новый разворот проблем российской науки о прошлом. На самом деле, на прошлой неделе в Москве случилось куда более важное для преподавания истории в России событие. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы преподавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях», на которой 2,5 сотни учителей, методистов и чиновники от науки и образования собрались для знакомства с 2 новыми книгами по истории и обществоведению, а главное, чтобы получить урок истории от тех, кто взял на себя сейчас нелегкую функцию государственного руководства ее пониманием и преподаванием. Были там и заместитель главы администрации президента Владислав Сурков и министр образования Фурсенко. Выступали перед собравшимися те, кто претендует на максимальное влияние собственных исторических воззрений на власть. Члены общественной палаты Сергей Марков, Алексей Чадаев, президент фонда эффективной политики Глеб Павловский и главный редактор «Московских новостей» Виталий Третьяков. Но, к сожалению, это важное для формирования мировоззрения россиян собрание особого внимания прессы и публики не привлекло. В соответствии с российской традицией, куда большее внимание СМИ привлекла к себе встреча 2,5 десятков избранных делегатов этой конференции с первым лицом. Российский президент преподнес им свой урок истории. Надо сказать, с советских еще времен история – особая и отнюдь не тайная страсть первых лиц Кремля. Цари и императоры тоже ее любили, имели в ней свои пристрастия, но всегда оставались учениками многомудрых историков. А вот Сталин уже стал их учителем. Он не только пояснил им, как писать учебники, как понимать опричнину или там историю партии, но и сам выправил краткий курс истории ВКПБ. Ну а дальше покатилось и продолжилось уже в постсоветские времена. В демократизированном, так сказать, уже обличье, часто сохраняя при этом еще сталинской закваски антизападническую направленность, вспоминает историк Сергей Иванов.
Первый раунд борьбы вокруг учебников истории произошел еще в 1997 году, так называемое было дело Кредера, когда в Госдуме подвергся атакам учебник, написанный при финансовой поддержке фонда Сороса. И тогда было сказано, что вот недопустимо, чтобы на американские деньги писалась отечественная история. Тогда это было еще, в общем, курьезно. Потом был второй раунд вокруг учебника Долуцкого, знаменитый скандал, когда с него сняли гриф «Рекомендовано» в Министерстве образования. Это было в 2003 году. В 2004 году Путин сказал, что надо бы пересмотреть учебники истории. Тогда несколько важных он заявлений сделал.
Теперь новый поворот истории. Встреча в Новоогареве предшествовала следующее.
В Государственной Думе члены Комитета Госдумы по образованию и науке, депутаты-единороссы Владимир Семага и Маргарита Баржанова внесли поправку в законопроект об образовании, в котором предлагается унифицировать учебник, запретить пользование другими учебниками, кроме одного утвержденного. И вот если эта поправка будет принята, видимо, она будет обсуждаться уже где-нибудь в сентябре, но если она будет принята, вот это будет означать полное окончательное возвращение ситуации к советским временам.
Так считает историк Сергей Иванов. Не все коллеги разделяют его мнение, хотя все знакомые мне российские историки усматривают и в существующих учебниках истории, и в системе ее преподавания проблемы и недостатки. Вот, к примеру, мнение заместителя директора Института российской истории РАН профессора Владимира Лаврова.
Самым принципиальным недостатком целого ряда современных учебников по истории России является то, что из них, как говорится, торчат коммунистические уши. Прежде всего, в прокоммунистических оценках событий 1917-18, 1991-1993 годов. Кроме того, есть учебники, в которых коммунистический взгляд на эти события дается как один из возможных, то есть под флагом демократии протаскивается идеология КПРФ. Есть также учебники, авторы которых мировоззренчески и духовно-нравственно запутались, готовы писать взаимоисключающие вещи, лишь бы опубликовать учебники и подзаработать. И таких учебников немало, и они продолжают выходить в демократической России 21 века. Довольно много издано учебников с большим количеством элементарных ошибок и неточностей. Делалось это в 90-е годы и даже сейчас делается в погоне за прибылью малоизвестными и вовсе неизвестными издательствами и авторами. Одновременно издан и ряд профессионально сделанных учебников и учебников для школы и вузов. Например, сейчас заканчивается подготовка, собственно, уже вышел пилотный тираж очень интересного учебника по истории религии для 10-11 классов школы. Думаю, в целом такая картина вполне естественна, и иначе просто и быть не могло. При этом есть и проблема преподавания. Точнее, здесь две проблемы. Первая заключается в том, что в советскую эпоху историю Отечества преподавали только на исторических факультетах. На других факультетах преподавали насквозь лживый предмет истории КПСС и преподавали почти исключительно члены КПСС. И вот теперь они преподают историю России. А зачастую это люди, особенно 60, 70 и даже 50 лет, люди прокоммунистически настроенные. Они и по объективному учебнику могут преподавать прокоммунистически. Другая проблема заключается в том, что на неисторических факультетах, на преподавании истории России, на весь курс от древних славян до Путина отводится менее 20 занятий, то есть примерно по 2 занятия на целый век. Представьте, я даю весь 20 век за 2, максимум 4 лекции. По существу это профанация исторического образования. Более того, по Болонской системе, на которую мы переходим, преподавание истории России перестанет быть обязательным предметом в вузах, а станет предметом по выбору. Официально говорится много правильного о патриотизме, а на деле вот такое преподавание отечественной истории.
Таково мнение историка профессора Владимира Лаврова. Претензии Владимира Путина несколько иные, да и выражены несколько иначе.
Практически нет пособий, которые глубоко и объективно отражали бы события новейшей истории нашего Отечества. Учебники по истории и обществознанию подчас останавливаются на периоде 90-х годов прошлого века. Нет общих стандартов, и подчас просто каша в голове. В обществе каша, и в голове преподавателей каша. Конечно, в учебниках могут и должны излагаться разные точки зрения на проблемы общественного развития и государственного развития. Но образовательные стандарты качества должны быть обеспечены. И в учебных пособиях, если уж излагаются какие-то позиции, какие-то подходы и какие-то оценки, должны быть представлены альтернативные точки зрения, а не навязываться только одно видение, скажем, на ход и на результаты Великой Отечественной войны, что абсолютно недопустимо, даже оскорбительно для нашего народа подчас бывает. А я видел такие сентенции в учебной литературе.
Эти цитаты позаимствованы мной с официального сайта президента России. Но звукозапись наиболее интересных его замечаний там отсутствует. Поэтому воспроизведем их по другим публикациям, отметив при этом, что нет кое-чего и в них. На часть вопросов, присутствовавших, Путин пообещал им ответить только после того, как пресса нас покинет.
Многие учебники пишут люди, которые работают за иностранные гранты. Так они исполняют польку-бабочку, которую заказывают те, кто платит. Понимаете? И попадают, к сожалению, в школы, попадают и в вузы.
Путин, конечно же, не историк. И с преподавателями, как он сам отметил, встречается нечасто. Но кто и какую будет заказывать польку-бабочку, если учебники будут писаться на российские государственные гранты, он, как политик, прекрасно понимает. А про иностранные гранты историк Владимир Лавров говорит мне.
Главное даже не то, кто финансирует издание учебников, а кому финансируют, кто пишет учебники. Как профессионально сделанные, так и неудачные учебники есть и среди учебников, выпущенных на иностранные гранты, и среди учебников, выпуск которых финансировался из российских источников.
Или вот еще, опять из Путина.
Давайте вспомним события, начиная с 1937 года. Давайте не будем об этом забывать. Но и в других странах было не менее, пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на маленькую страну в 7 раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную войну, как это было во Вьетнаме, допустим. У нас не было других черных страниц, таких как нацизм, например. Да мало ли чего было в истории каждого государства и каждого народа. И нельзя позволять, чтобы нам навязывали чувство вины, а себе пускай подумают.
Этот пассаж выступления Путина вызвал особый резонанс у историков. Профессор МГИМО Андрей Зубов говорит.
Это вообще на самом деле очень серьезная тема. К сожалению, она не свойственна не только России, потому что вот стремление сказать, что кто-то хуже, чем ты, и поэтому ты хороший, это, ну, в общем-то, особенность коммунальной квартиры. Это вот любой житейский разговор, любой разговор двух женщин всегда почти сводится к тому, что третья хуже, чем они. И этим оправдываются эти две. Для ученого это, конечно, совершенно неприемлемый подход. Мы можем сравнивать, действительно, скажем, можем сравнивать, и даже это очень продуктивно, сравнивать, предположим, нацизм и большевизм. Что сделал нацизм, что большевизм, и оцениваешь, я не знаю, какие критерии, в количестве убитых людей или в количестве завоеванных стран, в количестве выброшенных бомб, кто причинил больше вреда миру. Ну, наверное, по каким-то критериям больше принес вреда миру нацизм, по каким-то большевизм. Честно говоря, никогда такой подсчет не проводил. Но думаю, что оба досадили миру изрядно. Но вот в принципе, очень часто, когда начинаешь говорить о каких-то, безусловно, негативных и нравственно отрицательных моментах собственной истории, причем начинаешь о них говорить не просто, чтобы обличить, а чтобы понять, почему, ну, скажем, произошла революция в 17 году. Конечно, она произошла не на пустом месте. Были ли какие-то безнравственные поступки в прошлом, ошибки политические, государственные, тоже крепостное право, которые вызвали, казалось, эту революцию. Почему развалился, скажем, Советский Союз? Ну, то же самое. Вот когда начинаешь это говорить, очень часто тебе оппонент начинает говорить, а вот у них в Англии рабочим жилось хуже, чем у нас крепостным крестьянам. А вот там где-то негров вешали. Это абсолютно бесплодный разговор, потому что, может быть, действительно где-то жилось и хуже, и негров где-то вешали, но объяснить, почему у нас произошли те или иные события, мы с помощью этого не сможем. Мы сможем объяснить только с помощью внимательного исследования собственной истории и ошибок, которые были допущены в собственном политическом прошлом, деяниями тех или иных политических вождей, там обществ, народов, выборы большинства и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот эти аргументы Владимира Владимировича, ну, мне кажется, что они достаточно банальны. Их не надо было бы говорить. Даже стыдно, что они были произнесены.
А вот что говорит мне председатель правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» историк Арсений Рогинский.
Понимаешь, что здесь мне кажется важным? Путин говорил об этом в самом конце этой встречи. А ведь слова, сказанные в конце, это последний пассаж его выступления, они всегда как бы самые важные и самые запоминающие. Он упомянул о 37-м годе как о страшной странице прошлого. И это хорошо, это важно. В общем, впервые сказал это ныне действующий президент. И странно было бы, если бы в 2007 году, в год 70-летия Большого террора, он бы это не вспомнил. Он и вспомнил. И сказал, что не будем об этом забывать. То есть как бы призвал об этом помнить. Это хорошо и это важно. Но все, что дальше было сказано, вызывает у меня какие-то недоумения, вопросы, сомнения. Он как бы сравнивает 1937 год как некую страшную страницу в истории Советского Союза, но в истории России, с такими вещами, как Хиросима, Вьетнам, видимо, преступление нацизма. Хотя вот нацизм там как-то отделен отдельной строчкой. И как бы начинает сравнивать. Они-то делали еще пострашнее. И вот это как раз и вызывает сомнения. Тут, во-первых, с точки зрения логической, понимаете, 37-й год – это масштабное и страшное преступление внутри Советского Союза. И если уж сравнивать по преступлениям, совершенным внутри своих стран, то, наверное, с 37-м годом тут уж действительно мало что можно сравнить. А то, с чем он сравнивает, это все как бы вещи вовне, направленные вовне. И не только эта логическая неувязка, а сама мысль о том, что вот да, у нас было плохо, но они-то творили вещи еще похуже, сама эта мысль кажется мне бесконечно странной. Это, мне кажется, продолжение некоторой старой путинской идеи, которая многократно была им высказана, о героическом и славном прошлом нашей страны, о том, что молодежь надо учить на примерах вот этого самого славного прошлого. И тут возникает вопрос, а что же делать с неславным прошлым? Что же делать с 37-м? Оказывается, о нем надо помнить. Ну да, помнить, как-то учитывать, но этого мало, понимаете? Потому что если дальше рассмотреть на эту мысль, то там он рассуждает о том чувстве вины, которое нам навязывает. И вот это, по-моему, центральный сюжет. Не может строиться национальное самосознание на чувстве вины. Оно может строиться на чувстве национальной гордости. Вот, собственно, что нам говорят. Но мне так кажется, что никто нам никакого чувства вины не навязывает. И о чувстве вины, если говорить о разных действиях советской власти, сейчас по отношению к ныне живущим поколениям речи нет. Речь идет о другом. Ведь действительно, виноваты ли нынешние 20-летние, да, между прочим, и нынешние 60-летние, 70-летние за какие-то преступные действия советского руководства? Но нет, конечно. И как они могут, как может нынешний молодой человек испытывать вину за 37-й год? Или испытывать вину за то, что мы поучаствовали в начале Второй мировой войны, или чувствовать вину за там 39-40-е годы, ну, в смысле нашей политики по отношению к странам Балтии. Ну, нет, конечно, вины нет. А что должно быть на этом месте? И мне кажется, что вот этот-то термин абсолютно как бы не продуман, не прочувствован и сознательно не употребляется в этом тексте, я имею в виду выступление президента. Должно быть чувство ответственности. Вот эти соотношения двух вещей, вина и ответственность, оно ключевое, и оно должно быть и ключевое, может быть, и для учебников. Не о вине речь идет. Речь должна идти об ответственности.
Историк Арсений Рогинский и его коллеги, профессора Андрей Зубов, Сергей Иванов и Владимир Лавров о проблеме преподавания истории в современной России и уроки истории, которые преподал недавно своим согражданам российский президент. После сводки новостей мы в программе «Разница во времени» продолжим обсуждение этой темы.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Главные новости коротко. В Ростове-на-Дону сегодня, несмотря на запрет властей, пройдет митинг несогласных. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» выведет своих сторонников на площадь Победы в центре города. Британская полиция проводит расследование обстоятельств подготовки терактов в Лондоне. Вчера в центре Лондона были обнаружены две автомашины, в которых находились мощные взрывные устройства. Цхинвали вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, сообщила глава Комитета по информации и печати Южной Осетии. МИД Грузии в пятницу обвинил Россию в поддержке сепаратизма в связи с появлением информации о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Россия потребовала от французских властей разъяснений в связи с приездом лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева в Страсбург. Ведущий суннитский политический блок объявил о выходе из правительства Ирака. Представители Суннитского фронта согласия сообщили, что это сделано в знак протеста против преследования члена этой организации министра культуры Асада Аль-Хашими. Генеральный секретарь НАТО Явде Хопсхефер призвал Сербию и Россию проявить гибкость в вопросе о будущем статусе Косово. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили готовность КНДР остановить ядерный реактор в Йонбене. В США предъявлено обвинение 4 подозреваемым в подготовке терактов в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Обвиняемые планировали взорвать цистерны с горючим и трубопровод, по которому топливо поступает в аэропорт. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении деятельности комиссии по контролю за разработками оружия массового поражения в Ираке при режиме Саддама Хусейна. Россия при голосовании в Совете Безопасности воздержалась. В США вчера началась продажа iPhone, нового супертелефона от компании Apple. В Европе новинка появится к концу года.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Мы продолжаем начатый в первой половине этого часа разговор о кляче истории и ее погонщиках и преподавателях, а также об уроке, который преподнес последним недавно в Новоогареве российский президент Владимир Путин. Но прежде опрос на Питерской улице. Молодые люди, школьники и студенты, получившие представление о прошлом по учебникам, которыми недоволен Владимир Владимирович, рассуждают о том, чем можно гордиться и чего стыдиться в отечественной истории.
Гордиться вообще всем можно, да, если нет после ничего.
Мы выиграли Вторую мировую, наверное, это достойно гордости. Репрессии. В советское время сталинские репрессии были, вот это вот, наверное, самое лучшее.
Гордиться можно за победу Великой Отечественной, спасли Европу. По крайней мере, то, что я знаю. Насладиться? Ты не заботься за пенсионеров сейчас вообще никак. Надо помнить пенсионеров, потому что они выиграли войну, спасли Отечество.
Горжусь, что мы победили в войне, но очень не горжусь тем, что очень много курящих, очень много пьющих. Уже надо прекращать это. И молодежь причем в этом наибольше.
Мне стыдно, что в Чечне была война, то, что погибло много, ни за что.
Горжусь нашими ветеранами, нашими дедушками, бабушками, потому что мы, наверное, сейчас не существовали, мы на Кейнанке. Германская империя была. Поэтому горжусь своими родственниками. Из новейшей истории, потому что недавно произошло, это первая чеченская кампания. Это очень стыдно, обидно, досадно.
Так тяжело вспомнить. Но, наверное, победа Великой Отечественной. Но за что стыдно, что не можем в футболе нормально сыграть матчи.
Ее истории, может быть, не всегда, но Россия из всех ситуаций выходила с гордо поднятой головой. А по сталинские репрессии за то, как выгоняли из России интеллигенцию, это, мне кажется, большой урон для всей страны.
История России для меня вся она хорошая, все негативные моменты. И, конечно, они со временем проходят, но самое великое, это, конечно, победа в Великой Отечественной войне. И даже сама Отечественная война 1812 года показана, как наш русский народ может быть сплоченный, в какой момент она может собраться, одолеть врага. Честно говоря, мне вот больше всего не нравится период советской власти. Могли бы нормально существовать, так же, допустим, как либо не разваливать, как Китай сейчас процветает, либо как Япония с империей жили, с императором со своим, и также развивались.
Да, представления о прошлом, прямо скажем, небогатые, да и аргументация не блещет. Но улучшит ли дело введение стандартизированного учебника истории, за которое ратуют некоторые депутаты Думы, а теперь и президент выступает? Историк Сергей Иванов считает нет. Почему?
Потому что этот учебник, по их идее, этих депутатов, будет утверждаться полномоченным лицом Академии наук. А какое лицо уполномочено, это мы знаем. Это директор Института отечественной истории Сахаров. Личность в высшей степени одиозная внутринаучного сообщества. Человек, который позволяет себе рассуждать о том, что варяги это были славяне и какие-то другие ужасные вещи говорить. Ну, что с него взять? Он был цензором в свое время в Советском Союзе, работал в Главлите, потом его как-то бросили на историческую науку. И, естественно, его взгляд на историю понятен. Хотя большинству населения он известен филиппиками против большевистской революции, но все эти филиппики носят на самом деле совершенно очевидный подтекст, а именно, что замечательных царей наших сбросили и вот такую историческую ошибку совершили. А так, вообще говоря, наша история является чередой побед. И, разумеется, если он будет утверждать учебники, то это будет довольно ужасно.
В беседах с российскими историками, которые я вел, готовясь к этой передаче, меня впечатлили их разнящиеся оценки состояния дел в исторической науке, книгоиздательском деле, да и не устраивающим идеологов истории разнобойном преподавании ее с одной стороны и мрачный взгляд на возможную стандартизацию этого преподавания. Хотя в перспективы идеологической консолидации власти этого преподавания верят отнюдь не все. Профессор Андрей Зубов.
Я хотел бы сказать, что я не наблюдаю никакой вот реальной попытки создать вот консолидированное идеологическое, героическое прошлое, как это было в советское время. Наоборот, если мы сейчас пойдем в любой книжный магазин, мы увидим огромное разнообразие книг по исторической тематике, начиная от учебников, изданы практически все учебники, которые писались до революции, все практически учебники русские, которые писались в эмиграции, некоторые даже переведены на русский язык. Георгия Вернадского, который писался на английском языке, предположим. Есть все, что угодно, понимаете. Издается безумное количество книг, которые уже невозможно ни одному историку даже прочесть и обработать по всем периодам российской истории, особенно, конечно, по периоду 20 века, по советскому периоду, по революции. Масса документов публикуется. Безусловно, далеко не все архивы открыты. Но то, что открыто, само по себе, это вал документов, тома, тома и тома, которые разрушают очень многие мифы до основания. Сколь я знаю, во всех институтах, университетах преподают преподаватели так, как они считают нужным. В общем, там, где преподаватель, скажем, критичен, либерален к советскому периоду, он читает одним образом. Там, где он такой просоветски настроен, он читает другим образом.
А вот мнение Сергея Иванова.
Что же касается науки истории, то тут пока что все-таки все еще не приведено к единому знаменателю. Ученые-исследователи работают совершенно в условиях полной свободы. Книгоиздательство все еще работает в условиях полной рыночной ситуации. Это даже имеет некоторые неизбежные издержки в связи с тем, что население любит читать всякие глупости и там про загадки фараонов и про проклятие каких-нибудь Чингисханов и прочее. Ну и, разумеется, про то, что истории никакой не было, потому что действительно писание Фоменко и его присных занимает просто целые полки в книжных магазинах. И это все тоже неизбежные издержки как-то свободы научной деятельности. Так что историк в своей работе не испытывает никакого давления со стороны государства. Вот, и в этом смысле историческая наука развивается, как она развивается. Но вот в том преломлении, которое подается детям, это, конечно, не часть исторической науки, это все-таки особая очень деликатная сфера, она лишь косвенно связана с прогрессом собственно исторического знания. Вот в этой сфере у нас грядет, видимо, закручивание гаек. И это очень опасная тенденция, тем более, что в отличие, например, от, скажем, Японии, где учебники истории вызывают большие нарекания, но там как раз сообщество школьных учителей очень борется, как это ни странно, против давления именно государственного в пользу обеления, скажем, деятельности Японии во время Второй мировой войны. Так вот, а у нас в целом учителя истории представляются довольно такую консервативную социальную силу, и они, конечно, на ура примут новое единомыслие. Стало быть, то, как будет подаваться картина отечественной истории школьникам на протяжении ближайших десятилетий, будет определено людьми, совершенно не пользующимися на самом деле единодушной поддержкой в сообществе историков. И главное, что уже эта картина будет несдвигаемая.
Но все-таки, согласитесь, в сложившейся системе мнение тех, кто будет писать учебники, кто будет определять их стандарты, в значительной степени зависит от мнения первого лица.
Мнение Путина по вопросам историческим нам известно с книжки его интервью, которая вышла еще даже до того, как он стал президентом. И там он высказался, он в этом смысле зарекомендовал себя очень средним советским человеком 50-х годов рождения. В его голове существует средняя советская, вполне вдолбленная в его голову, картина истории. Да, говорит он, был 37-й год. Самый выбор этого клише, 37-й год, в высшей степени показателен, да? Ну, сказал бы он сталинщина или террор, или что угодно. Но 37-й год – это абсолютно, естественно, из инструментария брежневского учебника. Это клише брежневского учебника и торчит в его бедной голове. В этом смысле у него ощущение, что, в общем, в истории было все правильно и хорошо, за исключением нескольких неприятных вещей, ну и, разумеется, распада Советского Союза, который он назвал в свое время величайшей геополитической катастрофой. Не будем забывать, что и за товарища Сталина он пил с ветеранами войны. Так что его представление об истории очевидно. Другое дело, что я не думаю, что уж он все-таки человек осторожный, и я думаю, что этот новый учебник будет все-таки сглаженным. В этом смысле не случайно, ну, самый обласканный властями из многочисленных, до сих пор многочисленных учебников истории был учебник Загладина, в котором сказано много отвратительных и просто лживых вещей, но, в общем, он не является, конечно, учебником вот просто совсем убийственным. Он все равно компромиссный учебник. В этом смысле совсем назад возврата, конечно, нет. Конечно, он вызывает бурный протест у всякого либерала, но в целом надо признать, что он написан осторожно. И вся эта группа, которая сейчас находится у власти, вопреки даже, может быть, их личным там сталинистским или, я не знаю, националистическим русским или каким угодно другим симпатиям просоветским, на самом деле, я думаю, что когда дойдет дело до учебника, они проявят некоторую осторожность. Все-таки недаром Сурков-то сам человек осторожный. Тот факт, что у них совсем нету ощущения того, что именно произошло в нашей истории в 20 веке, конечно, очень печально. Но это их личное дело. В конце концов, в политике люди, и у них могут быть самые разные воззрения. А вот действительно ужасно то, что это воззрение будет одно. Вот оно будет одно, и мы окажемся на милости тех людей, которые что-то вставят, что-то выбросят, и окажется, что вот действительно все это будет абсолютно униформно от Калининграда до Камчатки. Вот это вызывает у меня глубокую тревогу.
Знаете, я должен, наверное, вступиться за Путина. При всей тривиальности его идеи и представления о прошлом, при том, что он, как многие из нас, сформировался на улице и несет на себе целый набор печатей времени и происхождения, он все же не столь банален, как многие его ровесники, соотечественники. Надо понять, что источником его агрессивных и порой неумных рассуждений о прошлом, а он человек отнюдь не глупый, является страшная раздвоенность и комплексы, с ней связанные. Ну, судите сами. В КГБ, конечно, к сожалению, не один он служил. И не один он проникся там чувством корпоративной солидарности и уверенностью, что эти потомки Дзержинского лучше всех, включая партию, в которой они все поголовно состояли. Я в Гарварде видел учебник, в России он до сих пор засекречен, по которому их историю органов и историю СССР учили. Ужас, просто дикий ужас и невежество. А потом началось. Долго они своего воинского не выполнили, советскую власть не спасли, хотя присягали. И вообще их контора оказалась гнездом предателей и иностранных шпионов. Ни в каком другом советском учреждении не было их столько, как в КГБ. От коммунистических идей и партбилетов они все поголовно отказались. То есть опять предали или раньше лицемерили. Ну, каково человеку это все на себе ощущать? И как другим верить? И на кого опереться? Только на этих самых своих. А ведь они с той же историей болезни. И не друзья к тому же. 37-й и прочие годы приучили чекистов друзей не заводить. Нет, не друзья, а подчиненные. А друзья — это разве что нынешние коллеги Буш там, Берлускони. И все это так непросто сочетается, ну, как книжка «Щит и меч» с чтением философа Ильина и романами Набокова.
Я хочу, если хотите, вы заступились за Путина, а я заступлюсь за его современников. У них у всех, или, если хотите, у нас у всех, раздвоенное сознание. Вы считаете, что советский человек был выкован из единого куска стали? Нет же, у него тоже было крайне противоречивое сознание, как и у Путина. И именно поэтому он, с одной стороны, говорит, не трогайте нашу историю Второй мировой войны, в ней нельзя поколебать ни камешка. А с другой стороны, этот же человек берет и украдкой читает книжку Суворова-Ледокол. Потому что, на самом деле, в глубине души думает, что нам же все равно все врут, историки. Вот, может быть, все было на самом деле и не так.
Да моя мысль проста. Путин более продвинут в этой раздвоенности. Обстоятельства жизни и должность определяют это.
Да, и при этом, действительно, ну, корпорация не выполнила своих функций, развалилась. Но ведь всякий советский человек столкнулся с этим. Он, с одной стороны, посчитал, что, и продолжает, кстати, считать, что государство великое и все может, и всякого защитит. А, с другой стороны, из своего личного опыта прекрасно знает, что никого никогда ни от чего не защитили. И это он тоже прекрасно знает. И это тоже в душе каждого человека живет. Так что он, мне кажется, ну, разумеется, нельзя сказать про человека, что если он стал президентом, он средний человек. Конечно, он тем самым очень сильно от других отличался. Тем не менее, мне кажется, что очень много от среднесоветского человека 70-х годов в нем есть.
А вот профессор Зубов со мной согласен.
Безусловно. То, что вы сказали, это абсолютно правда. Это самая, наверное, главная проблема, которая стоит перед нашим обществом. Это именно вот то самое раздвоение. Наше общество не смогло увидеть в своем большевистском, а отчасти даже и в добольшевистском прошлом, это уже тема истории, то, от чего надо, не то что отказаться, то, что надо назвать своими именами. То есть, понимаете, нельзя гордиться КГБ. Никогда нельзя гордиться организацией, которая, или руками которой, угроблена, наверное, десятки миллионов людей. В своей собственной стране и немало миллионов людей за ее пределами. Да еще как угроблено, когда все это читаешь. Вот. Поэтому в разумной стране надо было бы тут же эту организацию прекратить, распустить и создать совершенно новый какой-то аппарат, какой-то комитет, занимающийся вопросами безопасности. Ничего общего не имеющий, никакой генетической связи не имеющий с организацией от Андропова до Дзержинского существовавшей. Вот то, что этого не сделали, то, что вообще не сделали этого разрыва, не объявили советский период преступным. Вот именно из-за этого в стране и раздвоение, потому что жизнь-то сейчас идет совсем не по советским лекалам, а память у людей, особенно нашего поколения, мы с Владимиром Владимировичем однолетки, и более старых также, она вся еще в советском прошлом, от которого не отреклись, которое не объявлено порочным, как нацистское прошлое объявлено порочным в Германии, предположим, или фашистское в Италии. Ну, известные примеры, и Ленин, мавзолей, и статуи, и так далее. И вот именно это все как раз и заставляет нас сейчас сделать следующий шаг. И мне кажется, что президент делает этот шаг не впереди общества, а вместе со всем обществом. Шаг именно к новому, а на самом деле единственно правильному нравственному пониманию истории. Когда зло будет названо зло, и добро будет названо наконец-то добром, и из этого будут сделаны выводы. Путин действительно человек Ленинградской улицы когда-то был. И все мы в какой-то степени улицы, или двора, или школы, или, но мы, в общем-то, люди советского прошлого. Хотя мне очень неприятно это признавать, но это так. И этим и страшно отличается, скажем, от русской эмиграции, которая выросла в иных условиях и иначе видит нашу собственную историю. Сталин не ее герой, и Дзержинский – это ее враг. И вот нам надо на самом деле прислушаться к тому голосу. И он более прав, потому что они боролись с тем режимом, который погубил Россию. А мы не боролись или даже соучаствовали в становлении этого режима, служа в различных организациях. И вот сейчас, когда этот режим пал и его отвратительные деяния обнажились, мы должны прислушаться к голосу тех, и к голосу той истории, и тех историков, которые действительно свою жизнь отдали на сопротивление этому режиму, на борьбу с ним. И, может быть, многое взять у них, многое осмыслить заново и создать новую русскую историю, в которой бы мы объяснили советский период как неизбежный практически по результатам предшествующего, но при этом абсолютно неоправдываемый, а наоборот тот период, последствия которого мы должны еще исцелять и исцелять и исцелять.
Но те, кого власть назначает сегодня стандартизированными исцелителями, например, выступавший в Новоогарёвой на конференции преподавателей, там был представлен его учебник «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке», заведующий кафедрой политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков считает иначе. Вот отчет о его выступлении перед президентом, опубликованный в «Коммерсанте».
«Вы правильно сказали, — подчеркнул Леонид Поляков, — каша в голове у всего общества. Если говорить в терминах «холодной войны», а именно это, видимо, сейчас наиболее правильно и актуально, отмечает автор «Коммерсанта», то мы идейно разоружились. В 1990-91 годах мы отказались от марксизма и коммунизма как от научной теории. По виду господина Полякова было трудно сказать, жалеет он об этом или пытается радоваться. По его следующим словам стало понятно, что первое гораздо вероятнее. «А что вместо этого пришло, — продолжил он, — пришла некая зыбкая, абстрактная идеология общечеловеческих ценностей. Мы усвоили слова «свобода», «демократия», «рынок», «права человека», «гражданское общество». Вот как в детстве дают кубики с буквами, но не учат, как складывать слова. Вот нам дали их, и мы до сих пор складываем, и при этом попали в ситуацию, когда нам кто-то выдал и смотрит. То есть мы как в школе, даже не в школе, а в детском саду. «С той же демократии возьмите пример», — продолжил господин Поляков. «Нам сказали, вы отказались от коммунизма и строите демократию, а мы будем судить вас, когда и как вы ее построите. Если не менять эту оптику, и если вырабатывать свой собственный язык и понимание, что принципы демократии универсальны, что есть русская политкультура, без этой пригонки ничего не получится». Я на ходу пытался как-то осмыслить сказанное, и, может быть, даже в пользу господина Полякова. Возможно, господин Поляков говорил все это не потому, что так на самом деле думал, а потому что думал, что Владимир Путин хочет все это услышать. Но у меня не получилось так решить, потому что господин Поляков не давал ни единого повода так подумать. Голос его стал звонче и еще искреннее. «Мы ученики!» — с горькой усмешкой на устах произнес он. «Сколько можно-то? Мы страна, огромная страна, сделавшая невероятное. Все ходит в учениках, и любой человек из Freedom House ставит нам галочку и говорит: «Вы на 161-м месте». В конце речи господин Поляков перешел к конструктивной части. «Собственно, какую идеологию мы создаем?» — спросил он, раздираемый, видимо, пониманием того, что именно он и вынужден заниматься этим трудным и неблагодарным делом просто потому, что больше некому, и если не он, то кто же? Национальную! Господин Поляков считает ее естественным дополнением к национально-патриотической, основы которой, по его признанию, уже сформировал лично верховный главнокомандующий. И было видно, что господин Поляков благодарен ему за это.
Похоже, описавший все это Андрей Колесников, самый мой любимый автор из числа придворных кремлевских журналистов, не поверил своим ушам.
Я потом проверил, действительно ли, как значилось в списке участников встречи, господин Поляков работает заведующим кафедрой общей политологии Высшей школы экономики. Мои худшие предположения подтвердились. Да, работает.
Но выступление Полякова, похоже, не было в Новоогарёве самым одиозным. Не подкачал и учитель истории и обществознания из Якутии Владислав Голованов.
«Видимо, как учитель я нахожусь на передовой позиции, поэтому мы, учителя, вы все прекрасно знаете, мыслим, как и дети, образами. Вот если говорить об истории как об образе, то для меня история – это как некий такой живой и цветущий заповедник. Наша отечественная история, в которой есть все для здоровья нации, есть все как источник культуры нации, есть все для того, чтобы найти ключ к единству нации. Но на определенном этапе из этого заповедника ушли егеря, которые его охраняли. Понимаете, возникла ситуация, когда возник некий поток, может быть, несколько грубовато, браконьеров-фальсификаторов на определенном этапе. Я не скажу, что это нанесло какой-то определенный существенный вред, но учителям было трудновато. Представьте себе, у нас завтра, вы все знаете, дата, связанная с началом Великой Отечественной войны. Подходит, предположим, к вам ученик и говорит: «Владислав Алексеевич, я прочитал книгу, оказывается, мы на них напали. Неизвестно, на каком мусорном лотке она была куплена или что-то, Но мы же вынуждены определенное время. Ну что ему можно было сказать? Словами Омара Хайяма: «Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одному, чем не весь с кем попало». То есть выбирай источники. Я хочу сказать как пожелание. Наверное, все-таки мне кажется, государству надо возвращаться в свой заповедник. Я просто считаю, что наша история – это не повод для самобичевания. Это не синдром унтер-офицерской вдовы, которая вечно себя сечет. Но сколько можно по разным поводам?
В общем, ознакомившись со всеми этими застенографированными откровениями, историк доктор наук Сергей Иванов сказал мне:
по мотивам встреч Путина с историками я могу сказать словами Пушкина, что правительство России единственный европеец, что на самом деле в ряде случаев Путин на самом деле пытался как-то дистанцироваться от некоторых историков, которые пытались предложить ему вот действительно что-нибудь вроде того, чтобы сказать, что Калининград исконно русская земля. И он, на самом деле, ему это не нужно. Он попытался так в беседах с некоторыми историками, высокопоставленными и не высокопоставленными, а просто очень хорошими, известными историками. Он же встречался несколько раундов с ними. Он действительно единственное, что пытался выяснить, что нельзя ли как-нибудь выстроить так древнюю русскую историю, чтобы Киева не упоминать. Но когда ему твердо сказали, что нет, это невозможно, без Киева древнерусская история не представима, он немедленно отыграл назад. Сказал: ну нет, так нет, ученым виднее. И он много раз повторял, что ученым виднее. И в этом смысле, вот повторяю, пока что я не опасаюсь за, собственно, исторические научные исследования. Но вот про то, что будет написано в учебнике, вот про это действительно есть основания беспокоиться.
Историк Сергей Иванов и его коллеги Андрей Зубов, Владимир Лавров и Арсений Рогинский в передаче «Кляча истории и ее погонщики». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».